Павел Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Павел Владимирович, мы анонсировали нашим слушателям, что вот как раз отталкиваемся от поста вашего в Инстаграме. Вы там первым пунктом рассказываете о конференции «Социальная безопасность и защита человека в условиях новой общественной реальности». Вот нам бы хотелось послушать более подробно об этом.
О чем шла речь? Несколько тезисов.
Конференция традиционно организуется в декабре кафедрой социальной работы Классического университета. В этом году она уже прошла в 13-й раз и собрала не только ученых, но и аспирантов, студентов со всей фактически России. И мы обсуждали как раз вопросы, связанные с трансформацией и пониманием прав человека и мерах, принимаемых государством по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, новых мерах социальной поддержки, изменений в системе образования в связи с внедрением активно дистанционных форм обучения и так далее, и так далее. То есть спектр вопросов был достаточно широк, но мы с коллегами пытались вот проанализировать и осознать, что происходит сегодня в социальной сфере, какие инновации появились в связи вот с двумя годами пандемии и насколько эффективно государство принимает меры по поддержке как семей с детьми, так вообще любого гражданина, нуждающегося в государственной социальной помощи.
По поводу помощи, вот тут любопытный эпизод, и по поводу новых условий хотел бы озвучить. Вы, наверное, слышали о том, что каждый год Эхо собирает предложения от слушателей, кандидатов на
звание разные, человека года?
Да, на название человека года по разным номинациям. Есть такая номинация «Человек П+» и «Человек П-». И, вы знаете, доходит порой до абсурда, но это мне так кажется, когда друг за другом два слушателя номинируют номинации, извините за тавтологию, «Человек П-» Дмитрия Махонина. Только одни говорят про слишком жесткие меры по борьбе с ковидной инфекцией, а другие о слишком мягких мерах, принимаемых главой нашего региона. Я так понимаю, что в любом случае этот вопрос все время на повестке и все время в дискуссии. О чем говорили?
Ну, конечно, введенные ограничительные меры чувствительны очень, и люди абсолютно по-разному относятся к тем мерам, которые приняты в России в целом и в Пермском крае в частности. Но все-таки я хотел бы напомнить о том, что те или иные ограничительные меры принимаются коллегиальным решением на основе данных по развитию коронавирусной инфекции в Пермском крае штабом по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. В тех условиях, в которых мы оказались, а Пермский край, к сожалению, в десятку регионов, где ситуация остается неблагоприятной, входит. И в этих условиях, конечно, в режиме повышенной готовности меры, на мой взгляд, адекватны той угрозе, которая несет за собой коронавирусная инфекция. Но я бы хотел все-таки объективно посмотреть на ситуацию, как пермяки характеризуют не через интернет-голосование, а обычным принятием решения о вакцинации. Все-таки 1 200 000 жителей Пермского края приняли для себя это ответственное решение и вакцинировались от ковида. А это, на мой взгляд, самая объективная оценка все-таки доверия или недоверия губернатору и принимаемым правительством Пермского края мерам по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Поэтому я бы Дмитрия Николаевича все-таки номинировал на номинацию П+.
Мы, да, продолжаем принимать эти предложения. Павел Владимирович, все-таки несколько тезисов из вашего доклада. На что вы обратили внимание?
Поскольку мой адрес в последнее время поступают обращения, связанные с тем, что люди считают, ну, не все, еще раз повторю, но такие обращения имеют место быть, что люди считают, что принятые ограничительные меры не соответствуют Конституции Российской Федерации, противоречат нормам Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Поэтому я в своем докладе еще раз подчеркнул позиции, во-первых, Европейского суда по правам человека, по тем вынесенным решениям по жалобам от граждан Европы в течение последних двух дней и согласных с теми или иными действиями властей по ограничению прав человека и позицию Конституционного суда Российской Федерации, которая обозначена в постановлении 25 декабря 2020 года номер 49-П. В настоящее время практика Европейского суда по правам человека такова, что все жалобы граждан, которые поступали в Европейский суд на якобы незаконное ограничение прав и свобод человека, например, свободы передвижения, введение режима обязательной вакцинации для определенных профессиональных групп, в частности для медиков, да, все эти решения приняты не в пользу заявителей. Европейский суд все-таки исходит из позиции, что жизнь человека является высшим благом, и в связи с этим принимаемые меры государствами, входящими в состав Совета Европы и попадающие под юрисдикцию Европейского суда по правам человека, адекватны сложившейся угрозе распространения коронавирусной инфекции. Поэтому ни одна жалоба, связанная с введением ограничительных мер граждан Европы, Европейским судом, не была удовлетворена. Они все были отклонены, признаны, не было признания, что имеет место быть нарушение прав человека. Аналогично, фактически, вот в упоминаемом мною постановлении Конституционного суда Российской Федерации 25 декабря 2020 года позиция аналогична. Конституционный суд Российской Федерации исходит из того, что жизнь и здоровье человека являются высшим конституционным благом, и нецелесообразно и бессмысленно обеспечивать иные права граждан, социальные, гражданские, политические, трудовые и так далее, без необеспечения права на жизнь и здоровье. У нас на сайте, кстати говоря, полный текст постановления Конституционного суда есть. И вы видите, что Конституционный суд Российской Федерации в этом плане абсолютно солидарен, или наоборот, Европейский суд солидарен с Конституционным судом Российской Федерации в вопросах введения ограничительных мер прав человека. Единственное, что мы должны помнить, что это меры, принимаемые сегодня, они вынуждены, они действительно направлены на обеспечение высшей ценности, ценности жизни человека, но мы должны понимать, что это меры временные. Как только пандемия завершится, соответственно, все ограничительные меры, связанные с правами человека, должны быть сняты, и никаких дополнительных ограничительных мер прав человека быть не должно после того, как пандемия завершится.
Павел Владимирович, много ли в ваш адрес обращений от возмущенных граждан, что их против воли права попираются в исполнение решений, связанных с сохранением жизни и здоровья?
Ну, обращения есть, они где-то полтора-два десятка, я сейчас вам цифру не назову. Вот. Сейчас последние недели стали поступать обращения от работников отдельных предприятий, недопущенных в связи с отсутствием вакцинации, либо подтверждающих иных медицинских документов от работы. Вот. Но здесь мы тоже даем разъяснение. И в этой ситуации мы, конечно, прежде всего смотрим на соблюдение процедурных прав. Своевременно ли и за какой срок работодатель уведомил работника о том, что он будет отстранен, работник, имеется в виду, будет отстранен, не допущен к работе, если он не предоставит сведения о вакцинации, либо об медотводах, либо о том, что он переболел коронавирусной инфекцией и не прошло с момента завершения болезни 6 месяцев. То есть, понятное дело, если это сегодня, условно, меня вчера уведомили, а сегодня уже не допустили к работе, это неразумный срок, и работник ничего сделать не мог. То есть в данной ситуации, но это не просто нецелесообразно так делать, но и нарушает, по сути дела, права работника, потому что официальное уведомление он получил в неразумный срок. А вот если работодатель в разумный срок уведомил работника, например, за месяц, да, до того, до, скажем так, момента, с какого будет отстранение от работы, но здесь и работник, к сожалению, ничего не предпринял, не принес подтверждающие какие-либо документы, тогда здесь, ну, полностью ответственность лежит на работнике. Но сама вот эта ситуация, она показала, что такие вопросы в Трудовом кодексе России, к сожалению, не урегулированы. То есть если вопрос, например, увольнения работника урегулирован, установлены четко сроки, когда работодатель обязан уведомить работника о том, что с ним будет расторгнут трудовой договор, определена процедура, то вот как раз вот о таких ситуациях отстранения от работы, в какой срок работодатель обязан уведомить работника, да, чтобы работник имел возможность устранить те препятствия, которые очно не позволят ему выходить на работу, вот здесь у нас трудовым кодексом не определено. И тут мы солидарны абсолютно с Пермским крайсовпрофом и направили предложение буквально вот в начале декабря в правительство Российской Федерации и в Государственную Думу Российской Федерации с целью, чтобы данный вопрос в Трудовом кодексе был урегулирован. Мы внесли законотворческую инициативу совместно с Пермским крайсовпрофом для установления дополнительной гарантии защиты прав работников.
А не было обратной ситуации? Никто не обращался к вам для защиты своих интересов, связанных как раз с основополагающими принципами сохранения жизни и здоровья, жалуясь на попрание своих прав как привитого со стороны просто какого-то
Нет, таких,
массового...
Таких обращений не было ни одного. Вот.
То есть...
В основном все-таки это обращение поступает, еще раз говорю, те, кто принимает решение, там, например, не вакцинироваться прежде всего по каким-либо там своим внутренним причинам, убеждениям и так далее.
Прискорбно, конечно. Мы тут уже несколько раз эту тему обсуждали в эфире, ученых приглашали к этому общению. И, насколько я понимаю, нет пока ни единого шанса найти иной способ защититься от коронавирусной инфекции, от тяжелых последствий коронавирусной инфекции, как прививка. Павел Владимирович, если немножко сменить градус нашего общения, мне хотелось бы еще один вопрос затронуть, потому что он будет поднят в нашем эфире в самое ближайшее время. У вас на сайте Института уполномоченного по правам человека появилась 13 декабря информация о вашем предложении урегулировать вопрос невмешательства наблюдателей в работу УИКов в Прикамье. Вы могли бы пояснить свою позицию, с чем связано это обращение?
Да, на первом заседании нового состава Краевой избирательной комиссии мы не только подводили итоги прошедшей большой политической избирательной кампании 2021 года, но и в том числе все эксперты, которые занимались наблюдением на выборах 2021 года, естественно, вносили на основе анализа увиденного, услышанного, да, там и так далее, на участках вносили свои предложения. Я все 3 дня голосования в сентябре, что называется, работал непосредственно в полях, посетил 33 избирательных участка в 10 муниципальных образованиях, в 10 территориях Пермского края. И основной вопрос, который поступал, на самом деле, даже не от граждан, здесь мы никаких жалоб от граждан на нарушение их избирательных прав не получали, а от членов избирательных комиссий на действия отдельных общественных наблюдателей от конкретных политических партий, которые вмешивались, по сути дела, в деятельность избирательной комиссии, значит, не просто выполняли свою функцию там наблюдать и фиксировать с их точки зрения то или иное нарушение, а непосредственно, значит, например, подходили к столу, где избиратель получал бюллетень, и смотрели, каким образом, значит, ему этот бюллетень выдается, или делали различного рода неправомерные замечания чисто по техническим видам работ, которые члены избирательной комиссии всегда исполняют, и они не регламентированы, условно говоря, и не являются нарушением, а тем не менее это каждый раз условно отвлекает, да, и внимание, и работу самым главным человека на избирательном участке – это избиратели. К сожалению, кроме замечаний со стороны председателя комиссии, избирательной, участковой избирательной комиссии, общественным наблюдателю ничего не грозит. То есть председатель комиссии может подойти к нему и сказать: уважаемый там товарищ, все-таки просим вести себя корректно, присесть на свое место, если что-то у вас это, и все. А были очень такие острые случаи. Я, например, в Карагае на одном из избирательных участков, когда прибыл, там реально произошел просто на повышенных тонах, на едва не срывающийся уже на крик, в присутствии избирателей и так далее, на такой своеобразный разговор между одним из наблюдателей и председателем избирательной комиссии. Но пришлось вмешиваться, их разводить, как говорится, в разные углы и успокаивать ситуацию, чтобы все-таки разъяснить, что необходимо соблюдать и все-таки нормы этики, общественный порядок и так далее. Но вот в связи с этим, то, что поступали в мой адрес такие и предложения, информация, я внес это предложение рассмотреть вопрос о внесении в избирательное законодательство России мер ответственности за нарушение правопорядка на избирательном участке со стороны наблюдателей.
Спасибо большое. Павел Миков, уполномоченный по защите прав человека в Пермском крае, сразу по нескольким темам был в прямом эфире. Павел Владимирович, большое спасибо.
Да, спасибо.
Ну, ждем вас с подведением. Ждем вас. Я прошу прощения, ждем вас с подведением итогов года до ухода года нынешнего, если найдете на это время.
С удовольствием.
Спасибо.
Всего доброго, всем здоровья.